слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Вы слушаете «Радио Спутник». Это прямой эфир. Меня зовут Илья Приходько. В нашем эфире программа «Эскалация» Александра Дугина. Александр Дугин, философ, с нами на связи. Александр Гирьевич, здравствуйте. С наступающим вас Рождеством.
Здравствуйте. Всех тоже с рождественским сочельником и с наступающим Рождеством Христовым.
В ближайший час будем обсуждать актуальные события, которые попадают на ленты информагентства. Одна из главных новостей сегодняшнего дня, это подтверждает Министерство обороны России, наша российская армия взяла под контроль Курахово в Донбассе. Несколько заявлений по этому поводу от нашего оборонного ведомства. ВСУ здесь потеряли 80% личного состава, который оборонял этот укрепрайон. За 10 лет киевский режим превратил Курахово в мощный действительно укрепрайон с развитой сетью огневых точек и подземных коммуникаций. Всех наших воинов, наверное, мы поздравляем с этим, потому что взятие Курахова — это действительно очень-очень серьезный эпизод в специальной военной операции. Александр Гелич.
Я думаю, что это совершенно так. Это очень серьезная победа. И здесь есть три наиболее важных, на мой взгляд, измерения в этой победе, во взятии, героическом взятии Курахова нашими доблестными героями. Это первое. Это та точка, с которой большинство, в большинстве случаев обстрелился Донецк. То есть сейчас, по крайней мере, на уровне артиллерии, ну, ракеты более дальние, они и будут продолжаться, они и по нам, и по нашим таким внутренним территориям наносят удары. Это, конечно, еще следующий этап. Но, по крайней мере, Донецкая агломерация, собственно, освободилась от той бесконечной, чудовищной практики геноцида, которая с 2014 года непрерывно устраивала Киев. Вот это очень важно для людей Донецка, для нашего народа. Поскольку такой массовый геноцид жителей Донецка, гражданского населения, детей, стариков, женщин, после взятия этого действительно очень важного и очень укрепленного укрепрайона украинских нацистов прекратится. Не сократится, а прекратится. Это фундаментально значимая вещь. Второй момент – это открывает нам оперативный простор для продвижения, стремительного продвижения на Запад. Это такой, этот укрепрайон Курахово, он настолько был мощен, что фактически сдерживал наступление наших сил в этой области. А это самое перспективное направление, соответственно, следующие, я думаю, следующие населенные пункты, они будут даваться нам легче. Хотя, конечно, за все мы платим огромную цену, мы теряем наших братьев, наших детей, наших людей, и это всегда, всякий раз, любой человек – это невосполнимая потеря, но это война. И лишь победа может по-настоящему стать той ценой, которую можно заплатить за вот эти невероятные страдания и подвиги нашего народа. И третий момент – экономический. Шевченковское месторождение лития, которое перешло под контроль России, это очень серьезно. Это миллиарды, многие миллиарды, может быть, триллионы долларов, потому что литиевые батареи – это то, на что сейчас переходят в значительной степени, автопромышленность Запада и Китая. Запасы лития в мире ограничены. И фактически Россия восстановила свой контроль над этой областью ДНР. Мы и так, это то, и так уже наша территория, наши земли. Но мы сейчас восстановили контроль над источником колоссальных богатств, которые, в общем, делают потерю наших золотовалютных активов незначительным эпизодом. Вот как это много значит. Вообще, у нас вся Восточная Украина, вся Новороссия, территория Новороссии, которая, безусловно, будет освобождена от нацистского режима, это и есть экономический пул Украины. Там 90% вот экономики Украины – это именно восточная часть. И вот одно вот это шевченковское месторождение лития – это уже просто, ну, равно, может быть, там нескольким областям западным совокупно. один маленький пятачок. Поэтому вот здесь очень важно. Конечно, экономика не является целью войны. Экономика не является главным фактором войны. Но, тем не менее, существенным элементом победы она является. И я вот думаю, хотел бы просто поздравить действительно как с новогодним чудом на нашу доблестную армию, на наше государство, наш народ, жителей Донецка и ДНР вообще, и весь наш народ с этой победой. Это очень важно, и это символично. И важно, что Новый год начинается именно с этого. То есть с победы, с захвата очень значимой высоты. Пусть это, конечно, не далеко еще, не может быть, не решающий прорыв, не перелом, но это очень важно. И из таких фундаментальных перевесов, преоборений отчаянно сопротивляющегося врага и складывается знамя, ткется знамя нашей русской победы.
Безусловно, Александр Герич, особенно на фоне новостей плохих все-таки для Украины, которые из Курской области на России приходят. Настолько, видимо, дела там неважны у ВСУ, что даже лично главком Сырский сообщил несколько дней назад о том, что он туда направился, на Курское направление, видимо, лично ободрять солдат ВСУ, которые там находятся в сложном положении. Вообще, не лучшим образом военная именно карта разыгрывается для Киева в преддверии встречи в формате «Рамштайн», которая должна очень скоро состояться, и она во многом, наверное, может быть, вы расскажете об этом больше, определит, в принципе, будущее взаимоотношения Запада и Украины в текущий момент.
Ну, я думаю, знаете, нам осталось 14 дней до фактически нового цикла западной политики. Об этом, я надеюсь, мы поговорим. Это очень важно. И вот по сравнению с теми фундаментальными вопросами, которые решаются сейчас в Вашингтоне, поскольку там меняется не просто администрация, там меняется фундаментальный вектор цивилизации западной. Об этом мы поговорим, и на этом фоне Украины нет. Просто это не в центре внимания, это даже не на периферии внимания. Но поскольку сейчас еще у власти там глобалисты, и встреча в Рамштайне проводится при Байдене в Белом доме, да, я думаю, какие-то обещания или какие-то подвижки в сторону Зеленского будут сделаны. Это уже отчаянная агония. Это агония либералов, агония глобалистов, которые вот раздают тем фигурам, Соросу, Хиллари Клинтон, которых ненавидит вся Америка. Просто сегодня их ненавидят все в Америке. И вот Байден, раздавая им медали, также он с таким же успехом мог бы пригласить и Зеленского раздать ему медаль, или в Рамштайне ему что-то пообещать. Но это уже ушедшая эпоха. Не уходящая, а ушедшая. И в этом отношении, я думаю, что попытка наступления в Курской области гораздо менее масштабная, чем декларировалось в Киеве. Это была агония. Просто ничего уже изменить нельзя в принципе. Но и даже на этом таком символическом, практически малозначимом театре для украинских, в целом для украинской такой военной карты малозначимого направления, это потерпело полное фиаско. То есть не было этих бригад, которые там должны были находиться, не было огромной танковой армии в 200 танков. Была вылазка, да, которую наши воины героически отбили, но мы не просто как бы вышвырнем и освободим врага из Курской области, хотя это трудно, да, понимают, это действительно их последний символический ход, больше у них ничего, просто украинской армии нет, но мы же пойдем дальше, мы двинемся дальше и не остановимся, пока не решим задачу специальной военной операции, освободив Украину от нацистского режима. Поэтому я думаю, что это дается нам очень большой кровью, очень большим трудом. Из этого еще надо будет, предстоит сделать огромные выводы, очень серьезные выводы и о том, как так получается, почему, в общем, мы отбиваем нашу землю с таким трудом и реализуем наши цели с таким трудом. Я думаю, к этому мы вернемся. Но сейчас главное победить. И победа приближается к нам день ото дня, час от часа. Враг не может противопоставить нам ничего серьезного. И, в принципе, я думаю, что после тех глобальных изменений, которые уже начались, и на фоне этих изменений, которые на самом деле войдут в фокус с конца января, уже по глобальным соображениям, а не по локальным, Я думаю, вот на этом совершенно новом горизонте у Украины, у нацистского режима, вернее, в Украине, нет просто никаких шансов.
То есть 2025 год для Украины станет действительно ключевым. Что обращает на себя внимание? Если кто видел новогоднее обращение Зеленского, то значительная его часть была посвящена надеждам на Трампа, на Соединенные Штаты Америки. И вообще складывалось ощущение, что будущее Украины решают отнюдь не украинцы, отнюдь не политический режим, который в Киеве, а все больше там, за океаном воли. Много раз упоминался Трамп и о том, что он должен усадить всех за стол переговоров. Свежее, кстати, интервью Зеленского, которое сегодня тоже активно обсуждается, оно в принципе в этом ключе, о том, что да, можно разговаривать уже хоть 25 января, складывается действительно ощущение, что Украина лишается остатков политической субъектности на геополитической карте мира, Александр Гельч.
Ну, она и не имела ее. Она просто никогда ее не имела. Этот нацистский режим был приведен к власти глобалистами в рамках их такой глобальной стратегии. И, соответственно, я не думаю, что здесь какие-то подвижки есть. Просто это такое было нацистский инструмент глобального либерального класса, который пытался подорвать самостоятельность и суверенитет России, которая для глобалистов считается главным препятствием для установления их мирового порядка. В этом, на мой взгляд, никто не заблуждался, мы не заблуждались, и сам и Запад не заблуждался. Но сейчас, теперь уже Зеленский уповает не на то, чтобы выполнить свою миссию, поставленную глобалистами, которых вот-вот не будет в Белом доме, и нанести России стратегического поражения, или даже хотя бы там освободить какие-то части территории Украины. Все это даже не стоит на повестке дня. Теперь речь идет о том, что спасите нас, заставьте русских пойти на перемирие. Я думаю, что это абсолютно такая же иллюзия, что инструментарий выполнил свою функцию. Он где-то действительно нанесло нам очень серьезные, доставило очень серьезные неприятности, принесло очень серьезные потери. Но мы собрались, мы выстояли, мы перегруппировались, и сейчас мы свой суверенитет не просто отстаиваем, но его масштаб стремительно увеличиваем. И это факт. Для глобалистов это факт, безусловно, их проигрыша, их стратегии. А вот для Трампа нет. Для Трампа вообще это не имеет значения. Это не Канада, это не Гренландия, это не Панамский канал. Это даже не Европа, которая сейчас все больше и больше интересует трампистов, потому что они обнаружили следующее. У себя в Америке они с глобалистами разобрались, их победили. Сейчас будут серьезные очень разборки. Я думаю, огромное количество уголовных дел, отставок, электрический стул заработает на полной программе в некоторых штатах. Я думаю, они постараются судить Байдена, его сыночка, Обаму и прочих глобалистов. И на самом деле, как они сейчас говорят, педофильскую элиту. Сейчас либералы, демократы на языке обычных трампистов, они называются педофильской элитой. И вот эту педофильскую элиту, с ней они будут разбираться в Америке, но вдруг они заметили, что она, в общем, и контролирует и многие страны в Европе, Англию, Францию, Германии в значительной степени, и озаботились этим. И вот на фоне этого Зеленский представляет собой совершенно такое охвостье этой педофильской элиты, которая Трампу просто совершенно никак не нужна. Это не потому, что он хорошо относится к нам, и не потому, что он восхищен Путиным. Я думаю, он Путина уважает и цену ему знает, но Россия для него ни друг, ни враг. Вот это важно. А так, то есть вот это для него не центр его заботы, Китай – важен, исламский мир важен, Израиль важен, Индия важна, Европа важна, а России нет. Вот это для нас-то хорошо, поэтому, я думаю, какие-то предложения Трамп выдвинет, но поскольку для него это, в общем, не особенно понятная, важная, интересная вещь, настаивать не будет. Вот поэтому все надежды Зеленского, что придет Трамп и наведет порядок в пользу киевского режима, вот они вообще никакого основания не имеют. Поэтому украинцам, может быть, с поддержкой вот этих оставшихся глобалистских режимов Евросоюза, они окажутся без вот этой гигантской и определяющей американской помощи. Мы и с этой помощью сдержались. А если просто представить ее ограничение или прекращение, но это эпик фейл, это конец. И дальше можно матом ругаться, можно говорить о презрении к русскому народу, дальше можно говорить все, но это как уже бешеный человек, маньяк, которого санитары вяжут уже, и он там последнее что, или какого-нибудь мелкого воришку, когда хватают, он угрожает милиционерам, называет их плохими словами. Это в отчаянии. И иначе вот эти заявления, как агония, отчаяние, полная надежда на какое-то вот это как бы особое украинское чудо, когда вот упрямое чудо, что вот Бандера не помог, не пришел, порядок не навел, теперь Трамп придет, порядок наведет. Но он точно не будет наводить этот порядок в интересах неонацистской хунты и вообще принимать ее интересы во внимание. А у Трампа есть чем заниматься, и без этого доставшиеся от его врагов проблемы, кровоточащие проблемы. Ему это просто не, это не его. И Хантер Байден, и Джо Байден, и вот вся та педофильская либеральная демократическая элита, с которой сейчас, по сути дела, свергнута трампистами, вот все это и ответственно за кровавую бойню на Украине. Поэтому я думаю, что ситуация будет совсем не в пользу Зеленского складываться. Но нам на это тоже не надо рассчитывать. Мы ведем свою войну, у нас есть свои цели, у нас есть опора, мы можем делать только на свои собственные силы. Поэтому изменение, безусловное отношение Трампа к украинской ситуации нисколько и ни в чем не освобождает нас от ответственности за победу в этой тяжелейшей, братоубийственной на самом деле войне.
Да, Александр Гельевич, вы упомянули, что новая геополитика – это неизбежно. Действительно, даже беглый взгляд на политическую карту Европы, он, в принципе, подтверждает эту мысль, потому что в Германии политический кризис, уход Шольца с его соратниками, это, скорее всего, произойдет. Во Франции затянувшийся кризис формирования кабинета министров. Тоже, как мы понимаем, рост популярности альтернативы для Германии в ФРГ тоже происходит. Ну, действительно, в Европе какие-то политические процессы уже идут. И не зря, видимо, Илон Маск, как посланник Дональда Трампа, скажем так, активно комментирует все происходящее. Где-то он говорит об альтернативе для Германии, вызывая дичайший скандал среди соратников Шольца, да, вплоть до обвинений каких-то. Где-то он комментирует ситуацию в Великобритании, говорит о том, что и там правящие элиты, в общем-то, в кризисе, им, может быть, надо было провести какие-нибудь выборы. Очень много Илона Маска в политике и очень мало как будто бы уходящих политических элит. Что происходит в Европе, Александр Гельевич?
Ну вот смотрите, вот действительно сейчас вот второй приход Трампа во главе США, как президента США, это не первый приход, это совсем другое. Трамп приходит сейчас с трампистами, Трамп приходит с новой идеологией, с новым пониманием мировой ситуации, и старые глобалистские, вот эти педофильские, как они сами говорят, элиты их больше не устраивают. А Шольц – это именно это, Макрон – это Кир – Стармер – это абсолютно разложенный персонаж. И фактически сейчас идет фундаментальная, уже сейчас идет фундаментальная переоценка, кто является в Европе сторонниками США. Сейчас такие, таковы Орбан, Фицо, Мелони, правая, она пришла к власти вообще на крайне правых традиционалистских принципов. Потом она, конечно, стала колебаться. Но Фарадж в Британии, Марин Ле Пен во Франции, АФД, о чем вы сказали, в Германии. Ну, это просто альтернатива для Европы такая сплошная. То есть те, которые правят, те элиты, которые правят сейчас, это друзья и единомышленники Байдена, которые просто свергнут. Он не просто проиграл, он свергнут трампистами. Соответственно, недавно, только что, вот в запрещенной у нас сети X.com, вообще Твиттер, Илон Маск поднимает вопрос в своем аккаунте, а должна ли Америка вмешиваться в европейскую политику для того, чтобы убрать эти глобалистские элиты и привести в Европе к власти патриотов? Представляете, Илон Маск, второй человек в трампизме. И, конечно, подавляющее большинство американцев, там, с десятки миллионов, говорит, да, должны, конечно, должны. Мы должны иметь своих союзников, мы должны сделать Америку снова велика, и те европейцы, которые будут нам в этом препятствовать, и которые будут выступать против нашей политики, обращенной к традиционным ценностям, ну, тех надо просто сменить, тем более, что опыт смены режима, смены лидеров в Америке колоссальный. Просто сейчас этот гигантский мировой инструмент, который представляет собой Соединенные Штаты Америки, будет работать в другом режиме, будет обращен к другим целям. И вот то, чем они занимались всегда в интересах Сороса, Обамы, вот этих левых либералов, сейчас этот же инструментарий, после, я думаю, какой-то некоторой перестройки или чистки, начнет работать в другом направлении. Ну и вот визит Мелони недавно Мар-а-Лаго, где она светилась просто, вот там, как она разговаривает, смотрите, с Урсулой фон дер Ляйен, с таким с недоверием, как она сторонится от Зеленского, как просто от какого-то чумного, зачумленного персонажа, так она светилась и сияла в разговоре и с Маском, и с Трампом. Вот пришло иное время. Пришло время иной американской политики, это уже факт. И приходит время иной политики и на Западе в целом. Отсюда, сюда же можно отнести отставку Трюдо. Трюдо потерял полностью поддержку, он уходит на днях. Соответственно, все, это конец. И это действительно стремительные изменения. Поскольку Америка и является главным несущим элементом всей конструкции коллективного Запада, то изменив там идеологическую установку, мы пришли к совершенно новой карте геополитической, которую надо осмыслить. Это еще не подарок для нас, но мы должны, по крайней мере, не жить химерами, а принять новую реальность, осмыслить эту новую реальность и найти для себя в ней собственное место.
Отлично. Александр Гельевич, предлагаю сделать паузу в нашем разговоре. Как пишут в комментариях на Рутубе под нашей трансляцией, внезапно все вспомнили, что у всех есть национальные интересы. Эскалация Александра Дугина в прямом эфире «Радио Спутник». Что такое трампизм, что такое уходящий глобализм? Об этом будем говорить уже через буквально 7 минут. Оставайтесь с нами.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Восток – дело тонкое. Это и другие фразы из «Белого солнца пустыни» гуляют в народе более полувека. Однако мало кто знает, что популярный советский фильм мог и не появиться. На съемках возникало столько препятствий, что режиссеру Владимиру Мотылю впору было опустить руки. Начать с того, что в основной локации, туркменской пустыни Каракумы, возникла проблема с песком. Перед приездом киногруппы там прошли дожди, и пустыня заросла травой. Помогла армия. За несколько дней солдаты-срочники пропололи Каракумы на десятки квадратных километров. Сцены на Каспийском море в Дагестане тоже дались с трудом. Вокруг съемочной группы постоянно крутились темные личности. Стало пропадать дорогое оборудование, начались стычки с ворами. Работа наладилась, когда Мотыль пригласил местного авторитета сниматься в эпизодах. Он и приструнил шайку. Особо намучились с лошадями. При каждом ружейном хлопке они удирали. Вы не задумывались, почему вам не показывают лошадь под Абдулой, когда он палит по цистерне с товарищем Суховым и женщинами внутри? Потому что актер горцует не на жеребце, а верхом на плечах ассистента режиссера. Задать вопрос ведущему или поспорить можно в телеграм-чате «Радио Спутник», нижнее подчеркивание «Бот». «Радио Спутник». Разберемся. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Фраза «Я требую адвоката» давно перекочевала с киноэкрана в жизнь. И это замечательно. Тем более, что юридическую помощь теперь можно получить в прямом эфире «Радио Спутник». В программе Павла Астахова «Справимся вместе». Кабинет известного адвоката на «Радио Спутник» открыт каждую среду в 2 часа дня.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио Спутник.
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Дачинская в ДНР, сообщила Минобороны России. Кроме того, ведомстве отметили, что подразделения группировки за сутки отразили 14 контратак ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих и 4 танка. Также в министерстве добавили, что подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили 3 атаки ВСУ, потеряли до 265 военнослужащих и танк «Леопард». Владимир Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, заявив, что презирает российский народ, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство страны в НАТО на 20 лет. Об этом заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По его словам, конкретных предложений от представителей будущей администрации еще не поступало, однако обсуждаемые публичные версии урегулирования конфликта предполагают отправку Киеву дополнительной помощи или внесение раздора в отношении России и Китая. Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге возросло до 6, сообщает местное агентство. По его данным, 52-летняя женщина скончалась от полученных травм в больнице. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Сообщалось, что погибли 5 человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Около 300 школьников из Брянской и Воронежской областей приехали в Москву и побывали на новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе движения первых. Отмечается, что в ходе обзорной экскурсии по столице дети побывали на Красной площади, смотровой площадке на Воробьевых горах, увидели и другие достопримечательности города. В Государственном Кремлевском дворце школьники посмотрели праздничное шоу «Новогоднее путешествие в Заполярье». В конце декабря в движении сообщали, что кремлевскую елку посетили более 200 детей из Запорожской и Херсонской областей, а также более 240 школьников из Белгородской и Курской областей. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
У микрофона Илья Приходько. Всем здравствуйте еще раз. Кто только присоединяется к нашему эфиру в соцсетях или на FM-волне, эскалация Александра Дугина. Так называется эта программа. Философ Александр Гильевич Дугин с нами на связи по-прежнему. Обсуждаем мы глобальные подходы к глобальной политике. В первой части нашего разговора мы выделили два таких больших понятия, о которых обещали поговорить и сейчас, Александр Гильевич. Это трампизм и глобализм. Ну вот, хотелось бы начать с того, что такое суть трампизм, кто его яркие представители, кроме самого, наверное, Дональда Трампа и, возможно, Илона Маска, а может быть и нет. Что это за круг людей, какие у них ценности и как они смотрят на глобальную политику вот сейчас, в эти оставшиеся дни до инаугурации самого Трампа?
Вы знаете, трампизм представляет собой набросок, пока еще набросок или эскиз совершенно развитой, самостоятельной идеологии. Это особое мировоззрение, которое отличается следующими чертами. Оно сложилось постепенно. Безусловно, в Америке всегда были консерваторы, всегда были противники глобализации, но сейчас трампизм приобрел очень такой массовый характер. Это уже не только Маск и Трамп, или Венц, или Алекс Джонс, или Питер Тиль, или, скажем, Кэндис Оуэн, или тот же Такер Карлсон. Все они, да, они трамписты, но трампизм – это массовое явление. И вот в чем его основные черты трампизма. Во-первых, трампистами считают себя и других те, которые выступают за традиционные ценности. Традиционные ценности для них имеют значение. Но это вполне конкретная вещь, потому что их идеологические противники, глобалисты, начали настоящую войну с традиционными ценностями. Их глобалистские представления – это прогрессизм, это так называемая woke, так пробужденность, такая культура cancel culture, культура отмены, культура необходимости поощрения перверсии, извращений, множества гендеров, мигрантов и уничтожения любой органичной исторической культурной идентичности. Больше миграции, больше извращений, больше трансгрессий, то есть преодоления традиционных границ и фактически окончательная ликвидация человечества в пользу постчеловеческих сущностей. Это трансгуманизм и постгуманизм. Вот это прогрессизм. И вот трампизм говорит: нет, мы это не хотим. В эту сторону мы идти не будем. Не только мы как бы предпочли бы двигаться, например, медленнее в этом же направлении. Нет. Трамписты говорят, речь идет не о скорости, речь идет о том, что мы в этом направлении вообще не собираемся идти. Это не просто консерваторы, скажем, которые чуть помедленнее просто предлагают двигаться к тем же целям. Нет, они говорят, надо менять курс. Надо менять курс, по которому, собственно, последние лет 30, а то и 40, западная цивилизация шла, и Америка в первую очередь. Это очень серьезно, это большой поворот в сторону традиционных ценностей от либерально-прогрессивских ценностей. Второе. Представление о семье, о важности семьи. Семья, по сути дела, прогрессистами, глобалистами, либералами разваливалась. И вдруг трамписты говорят, нет, семья имеет значение. Нет, еще семья – это мужчина и женщина. Извращения бывают, но их нельзя легализовать. Их тем более нельзя ими гордиться. К ним надо, в общем, относиться, ну, как к любому греху. А человек грешен. То есть, ну что, разная культура понимает о том, что нельзя делать то-то или то-то. И тем не менее находятся люди, которые эти запреты нарушают. Так было всегда. И это, наверное, неизбежно. Но одно дело признавать это как печальный факт, наличие греха, извращения или преступления. А другое дело – поощрять это, говорить, что это норма. И вот с этим трампизм категорически не согласен. Дальше. Трампизм утверждает, что высшей ценностью является суверенитет государства. Вообще ничего не напоминает то, что...
Да-да-да, я тоже ловлю себя на мысли, что есть какие-то такие моменты, очень понятные нам, наверное, здесь, в России в том вот. Числе.
Вот именно, вот именно. Просто ценности там традиционно американские, у нас русские. А трамписты говорят о суверенитете США, и поэтому они говорят «America first», или «давайте сделаем не весь Запад, а не все человечество великим», а вначале вот «MAGA», «Make America Great Again», главный лозунг Давайте сделаем великим и крепким, самостоятельным, суверенным наше государство. Не будем отдавать какие-то огромные средства на непонятные цели продвижения вот этих либеральных, прогрессистских, так называемых, ценностей, чем занималось предыдущие 30 лет, по сути дела, за исключением первого срока Трампа, который еще просто не набрал сил, не понял, что, где он находится, не собрал команды. Но второй раз он пришел совершенно с учетом всего, и он готов давать смертельный бой для того, чтобы сделать Америку снова великой. А великая – это значит независимой. А великая – это значит обращенная к внутренним проблемам. Иммиграция – еще один вопрос трампизма. Иммиграция – это часть либеральной стратегии для того, чтобы размыть идентичность коренного народа и перейти к глобальному космополитическому обществу. Помимо чисто экономических соображений, поддержка иммиграции, лоббирование иммиграции – представляет собой применение либеральной идеологии прав человека, где человек рассматривается как гражданин, независимо от того, к какому государству он принадлежит. Это главный индивидуалистический подход либерализма. Поэтому на самом деле, и тоже в нашем обществе сейчас этот вопрос все поднимается, что лоббисты миграции, они действуют не столько исходя из экономических интересов, сколько из идеологических. И вот, чтобы сделать Америку снова великой, трамписты говорят, все, хватит, нелегальной иммиграции ноль, только легальные, только качественные иммигранты, люди, которые признают американские ценности, которые приносят пользу обществу. В Америке было много иммигрантов исторически, но все-таки пропорции органические сохранялись. И иммиграцию они поддерживали именно в том случае, когда иммигранты как бы участвовали в продвижении американских интересов. Mm-hmm. Это была утечка мозгов из других областей мира и концентрация их в Америке. То есть была определенным образом некая управляемая, модерируемая иммиграция. И сейчас, конечно, либералы, глобалисты принципиально изменили к этому отношение. И говорят, нет, чем больше мигрантов, тем лучше. А стену надо снести. И вместе с обычными людьми, латиноамериканцами, конечно, хлынула преступность, хлынули извращенцы, педофилы, распространители наркотиков, мафиози с юга, вот из Мексики, из Латинской Америки, из других частей света. Америка в последние десятилетия была затоплена просто абсолютно бесполезными, разложенными, потерявшие собственные корни и не обретшие американские корни, потому что сами американские власти эти корни истребляли. Вот это катастрофа, это города, наполненные наркоманами и преступниками, это извращения, которые легализованы. Вот чем будут заниматься трамписты. Трамписты говорят, хватит всего этого. Все. Америка будет великой, она будет независимой, свободной, без либералов, без прогрессистов, без космополитов, без Сороса, без Обамы. Я думаю, в принципе, они дойдут до того, что без демократов, потому что демократы и есть источник этого зла, именно демпартии, я имею в виду. Uh-huh. А демократия будет возвращена к такому классическому американскому принципу. Америка для американцев и тех, кто солидарен со самими американцами, разделяют их ценности, а ценности будут такие. Религия, семья, патриотизм, и честность, соблюдение законов, здоровые отношения между полами, соблюдение прав малолетних и религия. Сейчас вот что предлагают трамписты? Они предлагают заменить все флаги ЛГБТ, которые висят на всех правительственных зданиях.
Запрещенного в России движения, кстати, должен я упомянуть,
да, ЛГБТ. Да, да. Угу. Вот эти флаги предлагается поменять на флаги «In God we trust». Мы верим в Бога. «In God we trust». И вот вместо ЛГБТ «In God we trust» вот это различие между той идеологии, которая сейчас победила на этих выборах и которая приходит просто буквально через 14 дней в Вашингтон, и той, которая существовала до самого последнего времени. Это огромные изменения в идеологии самого американского общества. Конечно, я думаю, сопротивление будет огромное. Но что обещал Трамп? Трамп говорит, что в первый день своего вхождение в Белый дом. Я опубликую списки всех людей, принимавших участие в педофильских оргиях у Эпштейна и Пидиди. Всех без исключения, включая, невзирая на лица, включая, как он намекнул, бывших президентов США, высокопоставленных деятелей. И если будет полностью подтверждено их соучастие в криминальных преступлениях, а об этом уже огромное количество материалов, то они будут без зазрения совести подвергаться соответствующему юридическому расследованию. Это удар по ядру вот этой глобалистской элиты, которая, по сути дела, и живет, вот этим, действительно превратилась в некий сатанинский клуб, Hellfire Club такой, клуб адского пламени, который пытался установить над миром свое господство совсем недавно, включая исследование, кто организовал ковид, кто организовал вакцинацию непроверенными или поддельными субстанциями. То есть идет пересмотр всего того, что было просто вопросом такой некой религии ВОК, религиозного леволиберального дискурса. И это, конечно, вот такое изменение идеологии в самой Америке, оно скажется на Европу, и на Европе скажется на Китае, скажется на Индии. Например, трамписты считают, что Китай, пользуясь глобализмом, установил контроль на значительной части американской промышленности. Экономика США зависит от Китая, производство, промышленность зависит от Китая. И в этом отношении Китай сейчас становится, пожалуй, главным оппонентом трампизма. Uh-huh. Тут надо сказать, что и глобалисты к Китаю плохо относились, и глобалисты продолжали вот эти торговые войны и при Байдене. Тут здесь ничего такого, может быть, специального нет, но акценты явно поменяются, потому что трамписты выдвигают довольно жесткие требования в отношении Китая, то есть, например, вернуть купленную китайцами землю, не продавать им больше, и показывают, какое количество предприятий в Китае, в Америке, принадлежит китайцам. И это несовместимо с экономическим суверенитетом. Значит, будут изменения в геополитике. Индия, напротив, является союзником США, причем особенно Индия Нарендра Моди. Индия тоже с традиционными ценностями, Индия с суверенитетом. Вот с этой идеей сделать Индию снова великой, это лозунг Нарендра Моди, уже теперь консерваторов индийских, очень созвучно Трампу. О Европе мы немного говорили, что для трампистов союзниками являются консервативные силы, и их они активно и открыто сейчас поддерживают. Мы знаем, что Америка многократно проводила операции по смене режима и меняла неугодных лидеров в странах Европы. Но вот пусть они продолжат только в другом направлении. Раньше они приводили глобалистов, вот члены этого Hellfire Club, из этого клуба адского пламени, таких как Макрон, или Штольц, или Кир Стармер, ну, вот эту глобалистскую элиту. А теперь, пожалуйста, вот welcome to Europe, пожалуйста, трамписты, я думаю, начнут проводить такие же вот операции по смену режима, Regime Change Operation, как они называются, в Европе в другом ключе. Сейчас Александр Геннадьевич, поддерживает АФД.
Простите, я вас перебью. Но, знаете, вот я все-таки не знаю, легко ли так сдастся глобализм во всех его проявлениях? Потому что, да, понятно, что что-то в мире меняется, но позиции у глобализма, у того, которым мы знаем его последние годы, они очень сильны. И противодействие, наверное, вплоть даже физическому, уж извините, приходу Трампа в Белый дом, наверное, будет оказываться до последнего в тех же Соединенных Штатах Америки. Извините, те теракты, которые происходили на последние дни в США, не являются ли они, ну, не знаю, каким-то проявлением вот этого сопротивления более жестокого, уже даже местами кровавого, вот той самой смене парадигмы, о которой вы говорите?
Конечно, сопротивление будет. И на Трампа покушались в последние дни символический взрыв Теслы, то есть машины, которая принадлежит символически Илону Маску, он же создатель Теслы, рядом с отелем в Лас-Вегасе Трампа, но это просто черная метка. Да, это война, по сути дела, но эту войну в Америке в политическом смысле консерваторы и трамписты уже выиграли, а либералы проиграли, глобалисты. Вот это принципиально. И, конечно, они будут сопротивляться. Конечно, они будут стараться тормозить эти процессы, саботировать их. Я думаю, что будет большой раскол и в глубинном государстве, в силовых институтах, потому что многие высокопоставленные сотрудники ЦРУ, ФБР, РУМО, военной разведки и военные круги, безусловно, замешаны в колоссальных преступных операциях, в том числе на Украине, с отмыванием денег, с подготовкой терактов против невинных людей. И я думаю, что, конечно, они будут стараться оказать сопротивление изнутри. Но Трамп уже не один. Трамп прошел не только 4 года своего президентства, 16 по 20, но еще 4 года мытарств, когда его сторонников сажали. После событий 6 января 2021 года некоторые либеральные демократические губернаторы предложили не продавать билеты на самолеты членам республиканской партии. Правда, это не прошло, но вы представляете, с чем столкнулись за эти 4 года Трамп и его сторонники. А вот эти преследования бесконечные, аресты, обыски, угрозы и, в конце концов, покушение на жизнь, когда рядом с ним просто падали люди на мирном митинге Трампа, убитые, кстати, проукраинскими террористами, явно при поощрении и явно по заказу вот этих глобалистских кругов. Это война, но Трамп ее принципиально выиграл. То есть сейчас трудно себе представить, что вот за эти 14 дней может произойти, чтобы эта такая новая консервативная революция не состоялась. То есть удары могут быть, но Трамп сознательно выбрал молодого, убежденного, крайне радикального, антилиберального вице-президента Джей Ди Венса, который, в принципе, которому перейдет полнота власти, случись что с Трампом. И есть еще, и еще, и еще. Трампизм на сей раз – это нечто более серьезное, нежели один индивидуум. Да, Трамп воплощает в себе эту тенденцию, но это уже больше, чем просто индивидуальный экстравагантный лидер с популистскими взглядами. Это идеология, и так просто с ней не разобраться. При этом еще что важно. Конечно, нам надо очень трезво это оценивать. Это американцы, трамписты, они хотят построить Америку великую, сделать, а не Россию. Они хотят свои американские традиционные ценности отстоять и поставить во главе угла, и свои интересы, не наши интересы, свои национальные интересы защитить максимально. В каком-то смысле это может войти в конфликт с нашими, в зависимости от того, как мы будем считать эти национальные интересы, что мы в них будем вкладывать. Вот Трамп уже вкладывает в национальные интересы Канаду, Гренландию и Панаму. Илон Маск говорит о необходимости смены режима в Европе. В общем, это Великая Америка, она у них как империя мыслится ими. А, соответственно, пока, строго говоря, из того, что они декларируют, нас это так не сильно затрагивает. Наоборот, мы бы поаплодировали там каким-то изменениям определенным. Нас это не трогает. Ну, может, и затронут. Например, мало ли, что они как бы их интересы постепенно вырастут. И вот надо быть готовыми использовать трампизм как момент, как окно возможностей для нас. Вот нам надо твердо, а многие вещи уже Путин, собственно, и сделал, практически почти все, сделать Россию снова великой, но чем иным является идеология нашего путинизма, кроме как сделать Россию снова великой? С самого начала он стал возвращать наш суверенитет, который мы утратили, независимость, свободу, опять Россия стала не объектом, а субъектом истории. У нас есть своя идеология, свои традиционные ценности, свои законы, свои интересы. И я думаю, что из такого трампистского революционного переворота на Западе надо сделать вывод, что мы на правильном пути, и более того, мы встали на этот путь раньше, чем США, и прошли на нем более долгий путь, и сейчас нам надо только укреплять и совершенно уже не оглядываясь ни на кого, окончательно перестав зависеть от чего бы то ни было вовне нашей страны, действовать, исходя из наших национальных интересов, возрождая нашу корневую русскую идентичность, наше православие, если угодно, империю. Трамп не боится называть свою новую вот эту Великую Америку империи. Не очень любит это слово. Американская традиция – это борьба, кстати, с империей. Но это их прошлое, а наше прошлое – другое. У нас империя была целью, у нас империя была высшим духовным идеалом. И самодержавие, православие, самодержавие, народность – это, собственно говоря, формула русской идентичности. Так или иначе, мы как-то к ней сейчас возвращаемся. Традиционные православные ценности других традиционных конфессий, сильное государство, харизматический лидер наш президент, больше, чем президент наш правитель и народ, которому, конечно, недостает и справедливости, и внимания. Ну, вот здесь мы немножко отстаем, потому что от социалистического периода мы слишком ринулись в либеральный индивидуализм. Вот тут надо скорректировать этот вопрос, потому что капитализм – это тоже западное, это не наши ценности. Поэтому я думаю, что нам предстоит провести такую же, собственно, русскую консервативную революцию, довести, вернее, до конца, потому что она уже идет. Но она идет растянута. А в Америке, видите, все стремительно. Вчера или даже до сих пор там правят представители одной, скажем, династии или одной религии такой геополитической, одной идеологии. А вот через 14 дней к власти придут представители другой, принципиально антагонистической династии, которые будут переформатировать мир уже под новые интересы. А нам стоит отстаивать в любой ситуации только самих себя, с уважением к другим народам, не предавая наших союзников, которые нам помогали в критической ситуации, но ориентируясь только на собственные интересы и защищая собственные ценности.
Да, действительно, нужно не забывать о своих национальных интересах, и согласен с вами, что нужно использовать политические моменты для решения действительно своих каких-то вопросов, но ни в коем случае не говорить о том, что вот Трамп, он действительно только за нашу страну, за Россию, будет действовать в интересах России. Это абсолютно, конечно, заблуждение. Хорошо, что вы об этом сказали. Спасибо за возможность пообщаться. Эскалация Александра Дугина, так называлась эта передача. Спасибо за комментарии, которые вы оставляли по всем каналам связи. Здесь рассуждение есть и нашего слушателя-зрителя Алекса, который пишет: «Поглядим, получится ли у Британии использовать амбиции Трампа в своих интересах». Не знаю, что он имел в виду. Ну, а большая часть наших слушателей-зрителей благодарят Александра Гельча за возможность послушать и порассуждать на глобальные геополитические темы. Вы слушаете «Радио Спутник». Новости скоро. Оставайтесь с нами.
Эскалация Александра Дугина.